Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Ну что ж, мы начинаем очередной выпуск нашей передачи совместно с журналом «Знание и сила». И сегодня мы такой делаем прыжок в Китай, потому что у нас в гостях Александр Панцов. Здрасте, добрый день.
Здрасте.
Не первый раз встречаемся здесь. Вот без меня была программа «Не так», посвященная Мао Цзэдуну. Сегодня другой будет у нас. Можно сказать, что великий китаец?
Чан Кайши, конечно.
Те, кто помнит, это был совершенно одиозный образ в советской пропаганде, но потом, правда, к нему Мао Цзэдун тоже присоединился.
Среди нашей пропаганды.
Конечно, среди одиозных людей, и мы уже перестали, чтобы то ни было, понимать. А потом все-таки это человек, которого многие из нас застали в живых.
Да,
застали,
конечно.
В живых. Он жил долго.
В 1975 году.
Да, он жил долго. Он весь практически 20 век, который и бурная история, что России, что и Китая. Но там осталось очень многое за кадром этой нашей истории. Когда вот маленький таинственный Тайвань оставался в нашем сознании, вот тот нехороший Китай. Вот, я помню удивление, когда... Мне принесли, знаете, такие были наборы там флажков, чтобы приклеивать.
Да, да, да.
Чтобы приклеивать. Я увидел совершенно какой-то такой не тот Китай.
Тайваньский флаг.
Не тот Китай, красный в синем крыже, там что-то такое в этом флаге. И было написано по-французски «Националистический Китай». Было написано так.
Флаг тоже красный, да.
Да, красный.
Китая, но наверху
синий
такой
крыш,
четырехугольничек.
Да, крыш. Это...
Синий, да, это флаг националистической партии Гоминдан. То есть, фактически, флаг сам... то есть, эмблема означает, что Гоминдан правит Китаем. То есть, синий цвет на красный.
Ну да.
Желтый, с белой звездой.
С белой звездой. Так немножко вольная с точки зрения геральдики, это трактовка привычной европейской. Но дело совсем в другом. Давайте попробуем мы все-таки вспомнить, вообще по какому поводу мы собираемся. Потому что есть русский перевод «Воспоминания и размышления», прямо как у Жукова, да? «Воспоминания и размышления в 70 лет». Чан Кайши, «Советская Россия в Китае» здесь. «Советская Россия в Китае» — это не тот миф, который об исконной солидарности исключительно с мао-цзэдуновской частью вообще Китая, такого социалистических или коммунистических идей в Китае, а сложнейшая обстановка, которую можно было понять только по эпизодам каким-то. Что там произошло? Кто такие хунгузы? Кто такие надпись КВЗД НАСА, а не ВАСА? Или что-нибудь в этом роде. Давайте попробуем сейчас понять, в связи с выходом. Сначала они вышли в Европе, эти воспоминания на русском языке был перевод.
Да, совершенно правильно. Сначала вышли во
Франкфурте,
на Майне. История этой книги, которая только что вышла в издательстве «Посев» в Москве, такова. В 1957 году Чан Кайши уже на Тайване, через несколько лет после того, как он проиграл гражданскую войну Мао Цзэдуну в 1949 году, мучительно размышляя о причинах поражения, в конце концов, вот в 1957 году написал эту книгу, которую издал, естественно, сначала на китайском языке, и тут же к нему обратилось руководство Народно-трудового союза, НТС, представительство которого в то время было и на Тайване тоже. Ну, а центр НТС находился тогда во Франкфурте, на Майне, и они же вот издавали журнал «Посев», и им же принадлежало издательство «Посев», как известно. Само слово «Посев» в то время вызывало идиосинкразию у руководства.
Это белогвардейское гнездо, подрывной центр и так далее.
Но на Тайване они, у них была своя небольшая штаб-квартира, они обратились к Чан Кайши с предложением издать эту книгу на русском языке. Чан Кайши очень тепло отнесся к этой идее, потому что, вообще говоря, когда он писал эту книгу, и об этом он в своей книге пишет, он рассчитывал не только на, прежде всего, на китайскую аудиторию, но ему очень хотелось видеть свою книгу, опубликованную в России. потому что вся идея этой книги о том, как Советский Союз, как Советская Россия вмешалась в дела Китая и привела к победе партии Мао Цзэдуна. Вот, собственно говоря, об этом книга. Второй сюжет этой книги о том, как американское правительство практически кинула Чан Кайши, предала Чан Кайши, не оказала ему поддержку. То есть вот в результате этого Чан Кайши и проиграл. Был выполнен перевод сотрудниками вот этой штаб-квартиры. Мне, когда ко мне обратилось уже вот год назад издательство «Посев», мне прежде всего хотелось выяснить, с какого, собственно говоря, издания Чан Кайши перевод осуществлялся. Потому что к тому времени, когда русский вышел, перевод в 61-м году, уже был опубликован перевод и на английском языке дважды в Америке, и на немецком языке.
То есть
языке,
что, даже переводилось как, непосредственно с китайского языка или переводилось перевод с перевода?
Да, получилось, что это перевод был очень плохой. Там не было правильно написано ни одного китайского имени по-русски, даже по-русски многие слова были неправильно написаны. В общем, это было, термины китайские были все перепутаны. И идея сейчас возникла год назад у издательства переделать весь этот перевод. По сути дела, я его переписал заново. Да, потому что я взял китайский текст, я взял английский текст, американское издание, я взял немецкое издание, все это сравнил и переписал весь этот перевод. Написал вступительную статью о Чан Кайши, сделал все возможные комментарии, и именные, и предметные. В общем, сейчас она, с моей точки зрения, приобрела такой вид книги, которую я бы всем рекомендовал прочитать, потому что действительно в этой книге переплелись воедино боль Чан Кайши от потери Родины с размышлениями об агрессивной сущности мирового коммунизма, который привел к власти в его стране тоталитарный коммунистический режим. Вот, собственно говоря, о чем эта книга. По-моему,
хорошо,
это будет интересно.
Да. Ну, давайте, Александр, мы вернемся сейчас к началу, потому что очень важно проследить, что за события были в Китае. Что за события были в Китае, как они потом будут связаны и с событиями в России, какое будет взаимодействие, потому что это ближайший сосед. Бурные события происходят в России в начале 20 века. И не менее бурные события в Китае, которые мы потихоньку начинаем узнавать и осознавать. С разных сторон, хотя бы, я помню, как все посмотрели фильм Бертолуччи «Последний император», и вспомнили, что был такой человек, император Пуи, да, и что было такое государство Манчжоуго, и как это было связано вообще с жизнью. Так что происходило в Китае, в императорском Китае, который перестал им быть через некоторое время?
Спасибо. Это, наверное, самый главный вопрос, потому что если мы не разберемся в том, что происходило в Китае и вообще в мире в то время, мы никогда не поймем роль, которую сыграл Чан Кайши и Мао Цзэдун в истории. Для того, чтобы понять значение этой фигуры Чан Кайши и определить, друг ли он был России или враг он был России, конечно, нужно...
И кем мы ему были,
вернуться на много-много лет назад, начать с того, что в 1911 году произошла в Китае революция, антимонархическая революция, направленная против маньчжурской династии Цин. Через несколько лет после крушения династии Цин Китай развалился на части. К власти пришли милитаристы, то есть олигархи, которые обладали несметными богатствами, которые уже при династии Цин, которая в конце 19 века стала слабеть как государство, как власть, они стали на местах устанавливать свое господство. То есть они проникли в экономическую сферу, стали создавать свои промышленные предприятия, по сути дела, не давая возможности развиваться среднему китайскому классу. И,
разрыв получился.
Естественно, они.
Да?
Ну, поскольку если в условиях тоталитарной монархической системы объявлять свободный рынок, то естественно, экономические верховные экономические позиции в стране будут захватывать бюрократию, то есть те, у кого есть власть. То есть те, у кого есть власть,
значит,
те будут деньги.
Странная,
да?
И незнакомая
очень знакомая
нам история.
Я об этом во многих своих книгах и пишу, что это очень похожая ситуация. В результате, естественно, те, у кого была власть, у кого были войска, уже во второй половине XIX века в различных частях Китая существовали практически автономные военные гарнизоны, принадлежавшие местным... Да, европейского их европейцы обучали, потому что им было выгодно продавать вооружение китайцам, и советники там находились. Они создавали свои вооруженные части, которые практически автономно действовали в различных провинциях Китая. Но еще существовала императорская власть, которой формально все эти милитаристы связывали, подчинялись, а как только императорская власть, вот эта скрепка, которая все сцепляла, была вынута, страна развалилась буквально через несколько лет. Там был еще такой крупный милитарист Юань Шикай, который 5 лет до своей кончины, до 16-го года, еще держал железной рукой Китай. Единое, когда он умер в 16-м году, Китай развалился на части, и в каждом районе страны был свой милитарист, который облагал население налогами буквально на десятки лет вперед. То есть там, скажем, в 17-м году могли брать налоги за 37-й год. Население нищало. И страна оказалась в хаосе, страна оказалась в гражданской войне между различными группами милитаристов, мы их называем. Но они не только милитаристы, они экономически контролировали рынок Китая, то есть они были еще и олигархами. Вторая главная проблема Китая заключалась в том, что Китай в начале века был полуколонией многочисленных держав.
Как раз понять
и
роль
без
держав.
Этого ничего понять в Китае невозможно. Ни роль Чан Кайши, ни роль Мао Цзэдуна понять невозможно, если мы упустим этот факт, что Китай был в состоянии полуколониальной зависимости. Рынок, основные высоты рынка, особенно в открытых портах, а там уже существовало более 100 открытых портов, где хозяйничали империалисты, контролировали американцы, англичане, французы, немцы до, естественно, Первой мировой войны, японцы, русские до падения Романовской династии. То есть... Экономически Китай зависел, политически был независим, поэтому мы это и называем полуколонией. Это вторая важная проблема была. В Китае формируется партия, националистическая партия, которая называется Гоминьдан.
Что это означает?
Гоминь означает нация, дан означает партия. Чисто, если правильно переводить с китайского языка, то надо было переводить национальная партия. Но дело в том, что создатель этой партии Сунь Ятсен, он дал 2 названия партии. Когда он составлял проект программы партии, он написал на китайском языке Гоминьдан, что национальная партия, а следующая фраза написал «националист». По-английски «nationalist», не «national», а «nationalist», что означает «националистическая», «националистическая партия». Она была организована в 1894 году в эмиграции на Гавайских островах, где Сунь Ятсен находился, в Гонолулу. Потом она неоднократно переименовывалась, в конце концов она получила название «Гоминьдан». Вначале она называлась «Объединенный союз».
Идеи какие партии?
Идеи 3 принципа. В 1905 году в Токио Сунь Ятсен выдвинул программу партии. Это 3 народных принципа. Первый принцип – национализм. Создание независимого государства. В то время Китай находился под властью маньчжурской династии Цин. Соответственно, борьба китайцев против маньчжуров. Второй принцип – принцип народовластия. То есть создание республики. не новой китайской династии, а республики полупроамериканского образца, с сильной президентской властью, с Конгрессом, с парламентом. И третий...
Определенный федерализм должен был быть при разнице? Вот,
централизация.
Централизация. То есть, централизация. В отличие от штатов, например, централизация.
Ну да, это безусловно, централизация. Угу. И третий принцип – это принцип народного благоденствия. Принцип, который наиболее самый интересный, наверное, у Сунь Ицена. Идея заключалась в том, что нужно было использовать мощь государства для того, чтобы ограничить всевластие олигархов и милитаристов, потому что только государство могло ограничить их власть, и путем введения прогрессивного налогообложения и многих других мероприятий способствовать развитию среднего класса. То есть, с точки зрения Сунь Ицена, только государство могло вмешаться в экономику, то есть принцип татизма развивался Сунь Иценом, которое могло вмешаться в экономику для того, чтобы привести к, в перспективе, в дальнейшей перспективе Китай к демократии. Потому что, несмотря на принцип народовластия, речь шла о том, что к демократии за одну ночь прийти невозможно. Поскольку в Китае более 90% населения безграмотные, поскольку в Китае не развиты средства массовых коммуникаций, поскольку нет гражданского общества, поскольку Китай отсталая дикая страна в то время, да, прийти сразу к демократии невозможно. Нужно пройти, такой у Сунь Ицена был три этапа, трехэтапный путь. Сначала военная диктатура путем, значит, создания армии, объединения страны. Прежде всего, объединение страны, то есть подавление олигархов, милитаристов, создание единого правительства. Потом противодействие империалистическим державам и, в конце концов, ликвидация неравноправных договоров, которые были навязаны Китаю с 1842 года, которые, собственно, и определили его зависимое место на экономической арене. И на втором этапе, как Сунь Ицен говорил, будет осуществляться политическая опека. То есть правящая партия, Гоминьдан, никаких выборов позволять не будет, а будет вести страну постепенно путем воспитания народа, путем создания среднего класса, прежде всего, использования различных государственных рычагов к созданию базы для демократического развития. И третий путь – это уже демократия, что, собственно говоря, если говорить кратко, и было осуществлено Гоминьданом, но уже на Тайване. Тайвань, в конце концов, пришел к демократии, строго осуществляя вот эту схему Сунь Ицена.
Если мы вернемся к Чан Кайши, потом у меня будет вопрос, да. Да, мы вот ситуация, да, мы подходим вот к идеям Сунь Ицена, подошли, и вот... где здесь Чан Кайши? Когда он появляется?
Чан Кайши познакомился с Сунь Иценом в Японии.
Кто такой Чан Кайши?
Чан Кайши родился в 1887 году, 31 октября, на востоке Китая, в небольшой деревушке Сикхоу. Это недалеко, ну, так скажем, 5 часов езды к югу от Шанхая. Это восток Китая. Китай – страна с огромным количеством диалектов. Там свой диалект на востоке Китая. Поэтому в общекитайском произношении имя его не Чан Кайши, а Дзян Дзеши. Дзян Дзеши. Дзеши означает «твёрже камня». Угу. Такое у него. Знаете, в Китае имена не так, как у нас в России. Есть
связанные набор, вот,
набор
имен,
да, и люди выбирают. А в Китае имена придумывают родители своим детям. Вот Цзэдун, например, Мао Цзэдун, облагодетельствующий Восток. Конечно, каждый родитель хочет дать какое-нибудь красивое имя. Вот Цзэши, твёрже камня, взятый из древнекитайского трактата Идзин, книга перемен, 16 триграммы, там такое сочетание есть, тверже камня, а второе его имя Джун Джен, что, собственно, в этой, на обложке этой книги написано, Цзян Джун Джен, это тоже оттуда же взято из того же выражения в Идзин, там же черточки триграммы, да, если вот серединная и справедливая, правильная такая черта, серединная и правильная в переводе это означает. Но Чан Кайши в условиях Китая в то время, когда всюду шла гражданская война, довольно быстро понял, уже когда был подростком, что для того, чтобы сделать карьеру в Китае, нужно заниматься военными делами. И с помощью матери, он, кстати, был сиротой, его отец погиб, то есть умер, когда Чан Кайши был совсем молоденьким, молодым человеком, он уехал в Японию. И там, в Японии, поступил в очень известное военное училище. И, будучи в Японии, он и познакомился с Сунь Яценом, который не мог находиться в Китае, который Китай был тоталитарной страной.
Да, пожалуйста. Вот на этом мы пока оставим. Мы прервемся на 5 минут, и потом продолжим программу. Не так, будем говорить дальше о Чан Кайши, а вы задавайте вопросы. Уже есть несколько очень интересных вопросов. Плюс 7-985-970-45-45.
Нет, ребята, все не так!
Мы продолжаем нашу программу. Эта серия, вы знаете, совместная с журналом «Знание и сила». И Александр Панцов сейчас вот к доктору исторических наук, профессор и китаист. Мы к выходу книги «Советская Россия в Китае. Воспоминания и размышления Чан Кайши». Мы говорим, собственно, о Чан Кайши. Мы сейчас подойдем и к от происходивших в Китае процессов и революций перейдем к взаимоотношениям с другой революцией, которая происходила на севере и северо-западе. Север через северо-запад, и Россия здесь сыграет очень важную роль, и Советский Союз потом. Но мы оставили Чан Кайши вот, в начале его принятия решений, военная карьера, и Япония, и встреча с Сунь Яценом. И дальше Чан Кайши становится почти сразу заметной фигурой в гоминдановском движении.
Дело заключается в том, что у Сунь Яцена была политическая партия. Но проблема Сунь Яцена в отсутствии армии. А это был краеугольный камень всей политической жизни Китая. Я уже говорил о том, что Китай в начале 20 века был раздроблен. В Китае шла гражданская война. И захватить власть или объединить страну без войск, без армии было практически невозможно. Сунь Яцен был политическим лидером. Сунь Яцен был первым временным президентом Китайской республики, очень уважаемым человеком. Но у него не было армии. И, естественно, познакомившись в Японии с молодым курсантом военного училища, Сунь Яцен обратил на него внимание. Во-первых, Чан Кайши никогда не лез в теорию. Он не был, у него не было амбиций политического лидера в то время. Он свято следовал указаниям Сунь Яцена и, конечно, вызывал уважение Сунь Яцена, поскольку вокруг Сунь Яцена было достаточно много политических деятелей, которые могли с ним спорить, которые могли высказывать свои точки зрения. Ему нужен был помощник, который мог бы ему помочь создать армию.
Плюс нужен был военный канал.
Нужен был военный канал, да. И вот Чан Кайши, не только Чан Кайши, несколько других курсантов того же училища, они присоединились к партии Сунь Яцена, к Гоминдану, и после этого приняли участие в национальной революции 11-го года. Как только революция началась в Китае, Чан Кайши покинул Японию, прибыл в Китай и активно участвовал в этой революции. И вот с этого времени он становится очень близок к Сунь Яцену. Но, тем не менее, у Сунь Яцена не было достаточно средств, не было достаточно сил и возможностей для того, чтобы создать армию. Собственно говоря, именно поэтому Сунь Яцен вынужден был в 2012 году уйти в отставку с поста временного президента Китайской республики, потому что ему стали угрожать милитаристы со всех сторон. И он оказался перед опасностью столкновения с мощным милитаристским блоком, возглавлявшимся Юань Шикаем, самым крупнейшим милитаристом Китая того времени. Поэтому Сунь Яцен уступил свои позиции Юань Шикаю, и Юань Шикай стал вторым президентом Китая. Сунь Яцен вынужден был опять уехать за границу. Ситуация начала меняться тогда, когда произошла революция в России в 2017 году. Дело в том, что русские большевики были крайне заинтересованы в союзе с различными антиимпериалистическими силами, поскольку исповедовали идею мировой революции, как известно, и прекрасно понимали в то время, что никакого социализма они построить не могут в одной стране, если не произойдет революция в других странах. Конечно, прежде всего они делали упор на Запад,
на Европу,
естественно,
да.
Но поскольку революция на Западе, так скажем, задерживалась, и в конце концов уже стало совершенно понятно, что там никакой революции в таком пролетарском понимании не произойдет, они начинают переориентироваться на Восток. И, естественно, в их поле зрения оказался Сунь Ицен, на которого Ленин обратил внимание еще задолго до революции. Первые статьи о Сунь Ицене у Ленина были написаны еще вскоре после Синьхайской революции. Они пытаются использовать антиимпериалистический потенциал Сунь Ицена, националистический потенциал Сунь Ицена для того, чтобы создать такой блок между большевистской Россией, Сунь Иценом, направленной против английско-американского империализма, то есть, естественно, ослабление их позиций на Дальнем Востоке.
Огромная Россия плюс Китай,
безусловно,
это
да,
гигантское,
да, конечно,
евразийское,
конечно,
пространство.
Конечно, конечно. Но политика Советской России была не однонаправленная. Они одновременно действовали в нескольких направлениях. Сунь Ицен их во многом удовлетворял своим антиимпериализмом. Но Сунь Ицен их не удовлетворял своим национализмом. Им нужен был человек, им нужны были люди в Китае, которые бы не только боролись против империалистов, но и создали бы коммунистический режим в Китае. Сунь Ицен никакого коммунизма не хотел и никакому социализму не стремился. Поэтому, конечно, Сунь Ицен был временный попутчик. И одновременно с установлением контактов с Сунь Иценом Советская Россия начала создавать коммунистическую партию в Китае, используя колоссальные средства для этого, которые, естественно, большевики экспроприировали в период революции и гражданской войны, и они стали использовать эти средства для того, чтобы развивать коммунистическое движение по всему миру, в том числе и в Китае. Послали своих эмиссаров в Китай, Григорий Наумович Войтинский с группой приехали в апреле 2020 года, привезли большие средства, деньги, установили связи с левой интеллигенцией.
20-й год. Да, давайте вспомним, что в это время творится в России.
Да, в это время творится в России гражданская война,
да,
которая приходит уже к завершению в европейской части России. И уже к 20-му году большевики выходят на границы с Китаем. И в Сибири, и в Средней Азии. Поэтому, собственно говоря, именно в 2020 году и возникает возможность связаться с Китаем. До этого большевики просто не могли связаться с Китаем, потому что не было дороги, все было перерезано Колчаком, белыми, понятно. А тут они уже получают возможность связаться с Китаем. Ну, смотрите, в Европе 19-й год, Венгерская республика, никакого коммунизма не получилось. В Германии 18-й год произошла революция, опять же, она не коммунистическая. В Италии хотели прорваться в Италию. Знаете, я нашел в архиве потрясающе интересное письмо Троцкого Ленину 19-го года от Троцкий предлагает Ленину создать так называемую, я цитирую, армию итальянского направления. Значит, итальянского направления имеется в виду создать войска, которые бы через Венгрию вошли
через
в Италию.
Там Венгрия, да. Словения.
Ну, да,
там,
и туда, и туда. И в Италии, потому что в Италии сейчас на севере-то Италии происходили забастовки, и революционная ситуация сложилась. Этого не произошло. Они пытаются послать войска в Константинополь. Такой тоже план был. План товарища Е, он назывался. Обсуждался серьезно Политбюро, между прочим. Послать войска в Константинополь под покровом ночи, переправиться через Черное море, взять власть в Константинополе, с помощью, кстати говоря, интересно, белогвардейских солдат, которые там сидели, и которым уже Константинополь совершенно надоел, и они хотели вернуться на
родину.
Да, распропагандировать солдат, взять власть, им дать прощение, а потом все свалить там на народную революцию. Но это уже мы отвлекаемся.
Да.
И, короче говоря, они пришли... Становится. Контекст, да, подготовка мировой революции. В этой связи они создают компартию и создают, и помогают финансово Сунь Ицену. Туда приезжают советские эмиссары, тот же Войтинский встречает Сунь Ицену, другой эмиссар Далин приезжает, встречается с Сунь Иценом, еще один эмиссар Маринг встречается с Сунь Иценом. Они обещают ему помощь, деньги. Вы знаете, что явилось таким решающим поворотным моментом, что Суни Цен обратил внимание на Советскую Россию? Во-первых, к несчастью, Суни Цену никто не помогал. Ни одна другая страна мира Суни Цену не помогала. Все страны мира, которые имели свои интересы в Китае, помогали милитаристам. Потому что
Но кто им будет помогать при такой программе?
Вот еще? Именно, вот именно.
Какая еще страна?
Суни Цен непредсказуемый.
Да.
Он возьмет, да все национализирует. А милитаристы дают возможность грабить страну.
Вытеснение, денонсация договоров.
Есть денонсация договоров, конечно.
19 века, уничтожение фактории, порта Франко и так далее.
Безусловно. Да. Значит, единственная страна, которая может оказать помощь Суни Цену, это Россия. Суни Цена еще смущает оголтелый коммунизм. Но, когда Марин приезжает, еще один эмиссар, он же приезжает в 21-м году, а в России уже начинается НЭП. И когда Марин приезжает и рассказывает Суни Цену программу НЭПа,
так это же здорово.
Восстановление капитализма и так, Суни Цен говорит своим сотоварищам: у меня действительно всегда были сомнения, зачем же вот делается такой, зачем же Ленин стремится создать какую-то странную систему. Правильно сейчас Ленин понял, он отошел, значит, у нас есть какие-то близкие точки соприкосновения. И тогда он начинает принимать помощь. Первый транш денежный, который советские отправили, советская власть отправила непосредственно Суни Цену, 900 тысяч рублей. На создание военной школы, кстати говоря. Советские представители обещали Суни Цену создать армию. Вот это прежде всего купил, на это прежде всего купился Суни Цен. Они стали создавать армию, но Суни Цен решает выяснить, насколько честны намерения у русских, у большевиков, а не будет ли в этом какой-то там подвох. И он посылает Чан Кайши, близкого к тому времени человека, в 23-м году, в августе, в Россию, во главе миссии специальной, для того, чтобы встретиться с руководящими деятелями России, выяснить, какие планы и так далее. Кстати говоря, в то время Чан Кайши считался в националистической партии левым. Прокоммунистическим человеком. Он не был прокоммунистический, но он таким считался.
Ответ на вопрос,
да?
В интернете, кем да. нам считать его.
И Чан Кайши приезжает в Россию в 23-м году. Здесь встречается с Троцким, Калининым, Чечерином, Луначарским. Ведет с ними долгие беседы, встречается с сотрудниками Коминтерна. Советские представители обещают дать большие деньги, и более того, советские представители обращают на него пристальное внимание. Он их подкупает своими левыми взглядами. Чан Кайши с удовольствием читает Маркса в своем номере гостиничном. Это действительно так. Потому что есть еще, есть, во-первых, воспоминания Чан Кайши, а есть еще и письма Чан Кайши своей жене из Москвы, где он тоже пишет: «Читаю вовсю Карла Маркса. Первый том показался мне очень тяжелым и трудным, но второй гораздо более интересный и легкий». То есть
Чан Кайши владел европейским языком.
Чан Кайши владел японским языком.
Прежде
конечно,
всего.
Прежде всего.
У него английский, наверное, был.
У него
немецкий
был. Но он плохо разговаривал по-английски, очень плохо. Несколько фраз мог сказать. Его жена владела прекрасно английским языком. Он очень плохо разговаривал по-английски. Мог сказать «sit down, please» с большим акцентом по воспоминаниям. Но на японском он мог, а японский уже был в то время перевод «Капитала». Значит, он произвел очень хорошее впечатление на коминтерновских рабочих, а на него большее впечатление, самое большее впечатление произвел Троцкий. В то время. Причем в этих самых мемуарах, которые я сегодня представляю, да. он очень много пишет о Троцком.
Как
говорит,
создатель армии.
Как создатель армии и, более того, как страстный революционер. И, более того, Чан Кайши обращает внимание на национальность Троцкого. Он говорит, что мне больше всего в России понравились еврейские революционеры, потому что они, с моей точки зрения, были гораздо более как-то настроены на поддержку революционного движения в Китае, а русские более были настроены на то, чтобы создать, чтобы построить социализм в Советском Союзе. Но самое интересное, что когда он вернулся из России, у него иллюзии все по отношению к левому движению коммунизму исчезли. То он пробыл 3 месяца в России, ознакомился с российской действительностью и совершенно потерял всякий интерес к русскому опыту. Когда он приехал в Китай...
А что повлияло?
Режим. Тоталитарный режим. Это прежде всего. Второе, что он... Вот я вам говорю, что для него, например, Троцкий... представлялся искренним революционером, который хочет помочь Китаю. Но большинство руководящих деятелей Коминтерна и большевистской партии, как он делает вывод, они стремились, как он пишет в этой книге, осуществить тот же самый царизм, только под другой оболочкой.
То есть властный проект.
Властный проект. Захватить власть в Китае и отторгнуть различные провинции Китая, например, Маньчжурию, Синьцзян, установить свою власть и привести к власти КПК. Об этом он написал письмо сразу Сунь Ицзену, когда он приехал. И предупредил Сунь Ицзена: не слишком доверяйте русским. Но Сунь Ицзен не принял точку зрения Чан Кайши. Тогда Чан Кайши ушел в отставку, кстати говоря. После того, как он вернулся, он ушел в отставку, уехал к себе в деревню. И только ценой больших усилий Сунь Ицзену удалось убедить Чан Кайши вернуться опять в партию Коминтерна. Более того, возглавить военную школу.
Вот ту самую придется школу, сейчас чуть-чуть менее подробно, потому что это не, необычайно увлекательно, но надо очень точно нам довести все-таки до кульминации.
Я хотел прежде всего обратить внимание кратко на ту роль, которую Чан Кайши сыграл в истории Китая 20 века. Прежде всего, после смерти Сунь Ицзена, Сунь Ицзен умер вскоре после этого, 12 марта 1925 года, именно Чан Кайши смог осуществить знаменитый северный поход во главе армии. А встал он во главе армии, потому что Сунь Ицзен его сделал главой вот этой военной школы. И, соответственно, если он был глава школы, то, естественно, он стал главой вот всех этих выпускников школы. И, естественно, пришел, стал главнокомандующим национальной революционной армии, она называлась. То есть он внес колоссальный вклад в объединение Китая. Именно он объединил Китай. Именно он подавил милитаристов. И создал национальное правительство. Но тут же он столкнулся с новой опасностью. Дело в том, что когда коммунисты создавали российские большевики создавали коммунистическую партию, они убедили Сунь Ицзена создать единый фронт в Китае между коммунистической партией и националистической партией Китая против империалистов. Сунь Ицзен создал единый фронт с коммунистами. Но вся идея русских большевиков заключалась в том, чтобы использовать коммунистическую партию для того, чтобы захватить власть в Гоминдане. Чтобы привести в Гоминдане к власти коммунистов.
Это известная вот это схема, которая будет осуществляться и в 40-х годах.
Политика Сталина на это была направлена.
Да.
И когда Чан Кайши установил свою власть в 27-м году, создал свое правительство, он, естественно, разорвал фронт единый с коммунистами, потому что было понятно, что если он немножко еще подождет, то тут же ударят коммунисты по нему. И он установил так называемый «белый террор». Мы называем это белый террор, многие называют это белый террор. Действительно, тысячи коммунистов были уничтожены. Да, но если мы сравним с тем террором, который был установлен в 49-м году, когда к власти пришел Мао в Китае, то никакого сопоставления нет. За несколько месяцев после того, как Мао пришел к власти, было уничтожено, расстреляно 3 миллиона человек сразу. Чан Кайши миллионами не стрелял людей. Действительно, десятки тысяч были уничтожены коммунистов, но после этого террор прекратился. В Китае. Чан Кайши столкнулся с оппозицией, коммунистической партии. Для того, чтобы оценить роль Чан Кайши, нужно понять, что за все время пребывания Чан Кайши у власти в Китае у него не было ни одного дня мира. Он вначале объединял Китай, боролся против милитаристов, потом он начал бороться против коммунистов. Или коммунисты начали бороться против него, они ушли в сельские районы уже под руководством Мао Цзэдуна, развернули партизанскую войну, атаковали Чан Кайши каждый день, и он должен был противодействовать коммунизму, а в 1931 году на Китай напала Япония. И вплоть до 1945 года. А после 1945 года опять мировая война. То есть опять гражданская война. Опять
там какой-то был момент передышки,
там
договоренность
передышка
с Мао.
Несколько
месяцев.
Именно из-за влияния великих держав Советского Союза и Соединенных Штатов, которые не хотели новой гражданской войны. Они заставили Чан Кайши и Мао Цзэдун вести переговоры.
Очень просят нас сказать про 30-е годы, про войну с Японией. И здесь какое было сотрудничество с Советским Союзом?
Да,
были ли советники? Здесь говорят Власов, Чуйков. Кобол.
Правильно,
там,
правильно.
Да?
Было огромное количество наших советников в Китае. Дело в том, что в истории наших взаимоотношений Чан Кайши несколько раз, так скажем, менял окраску в нашей пропагандистской литературе. Вначале Чан Кайши был другом.
Да.
В период Северного похода, когда
кто мы книжку будет читать, потом... обратите внимание на фотографию Сталина, которую он посылает Чан Кайшеку, вот, главнокомандующему.
Да, 8 апреля, за 4 дня до переворота Чан Кайши.
И, как выяснилось, отзывает эту фотографию, и она
тут же отозвал, после 12 апреля тут же отозвал,
поэтому и нашел ее в архиве. Она здесь воспроизведена с надписью.
Как только возникает конфликт, как только коммунисты начинают бороться против Чан Кайши становится, как у нас было принято в то время говорить, кровавой собакой китайской реакции. До начала новых переговоров, когда японцы вторгаются в Китай, и Сталин начинает ощущать опасность того, что если японцы покорят Китай, то они ударят по Советскому Союзу, Сталин дает указание китайским коммунистам вновь установить единый фронт с Чан Кайши. Чан Кайши, в конце концов, идет на создание этого единого фронта после того, как японцы в 1937 году начинают полномасштабную войну против Китая. В 1931 они оккупируют только Маньчжурию, а потом начинается полномасштабная война. После этого тут же Чан Кайши заключает союз с Советским Союзом. То есть договор подписывается о ненападении с Советским Союзом, по которому Советский Союз начинает оказывать огромную помощь Китаю. Понятно, почему Сталин это делает. Он боится, что японцы, покорив Китай, используют ресурсную базу Китая для того, чтобы направить агрессию против Советского Союза. Кстати, в этой же студии я уже говорил, по-моему, в декабре о том, что с 1934 года Сталин получал донесение своей разведки о том, что Япония готовит удар по Советскому Союзу. Он был абсолютно убежден в то время, в 1937 году, что японцы нанесут удар по Советскому Союзу, что, собственно, не соответствовало действительности. Японцы удар не готовили, но он этого не знал. И в Китай приезжают и советники, 700 летчиков, 200 из них погибло. Власов действительно был одним из советников в то время. И Чуйков, и многие другие. Кстати говоря, Сталин, то есть Чан Кайши в то время, очень просил Сталина направить главным военным советником Блюхера. Что, поскольку в период Северного похода, в 20-е годы, именно Блюхер был главным военным советником Чан Кайши, и у Чан Кайши именно с Блюхером сложились очень хорошие теплые отношения. Он много хорошего пишет о Блюхере в своих воспоминаниях. Но Сталин все не давал ответа, не давал ответа, и в конце концов просто не смог послать Блюхера в силу известных причин, потому что товарищ Блюхин был расстрелян.
Да.
Но вместо Блюхера пришли много других советников, в том числе и Власов, действительно, и Чуйков, и многие другие, которые оказали колоссальную помощь. Кстати говоря, Советский Союз действительно оказал большую помощь. Советский Союз дал, например, Чан Кайши заем в 50 миллионов долларов. А, скажем, английское правительство только 180 тысяч фунтов стерлингов, а американцы 25 миллионов. Но Советский Союз перевооружил 40 дивизий. Это вооружение на мировом рынке стоило 250 миллионов долларов. То есть, конечно, много делали русские, но в нашей историографии часто забывается тот факт, что одновременно в то же время большую помощь Китаю оказывала еще одна страна. Американцы не очень большую помощь оказывали в то время до Пёрл-Харбора, честно говоря, небольшую. Вот после Пёрл-Харбора, да, именно Америка была главным партнером, когда прошла война на Тихом океане. Это да. А англичане тоже не очень большую помощь. Прежде всего, Советский Союз. А на втором месте была страна удивительная – нацистская Германия.
Как?
А вот так. Нацистская Германия оказывала огромную помощь в то время...
Берлин, Рим, Токио.
Берлин, Рим, Токио. Это союз Берлин, Рим, Токио, это уже 40-й год. Да? Значит, а до этого Чан Кайши очень усердно сотрудничал с нацистами. И, конечно, с нынешних позиций мы только можем за это обвинять, но дело в том, что в то время Чан Кайши в состоянии войны с Германией находился. Чан Кайши объявил войну Германии 11 декабря 1941 года, после Пёрл-Харбора. До этого он в состоянии войны с Германией не находился. Кроме того, немцы оказывали огромную помощь Чан Кайши во время его борьбы с коммунистами. с Мао Цзэдуном. И советники немецкие находились в армии Гоминдана в огромном количестве. И, кстати говоря, начальник личного охраны, личной охраны Чан Кайши был немец. Очень интересно, кстати, недавно, совсем недавно мы узнали, что он был агентом Москвы под кодовым именем «Друг». Но он был немец-нацист. И много нацистов было в армии Чан Кайши в то время. Кстати говоря, в 30-е годы Чан Кайши одного из своих сыновей послал учиться в Германию. Младшего сына, Дзян Вэйго, он учился в Германии. Есть фотографии его в нацистской форме.
Поразительная, переплетенная история, и чем пристальнее мы, когда мы не комиссии организуем какие-нибудь, когда мы начинаем
изучать разбираться в истории
документы, и мы узнаем как раз удивительные вещи, удивительные и сложные, и переплетенные, и только как-то уместив в голове очень сложные и противоречивые вещи, мы сможем себе представить картину происходившего. Более-менее. Я очень надеюсь, что книжка поможет. Я надеюсь, что ее, в принципе, можно достать. Если постараться, можно ее достать. И,
конечно, она есть в магазинах.
Да, ее можно достать и купить. И это воспоминание Чан Кайши, которым многие из нас еще застали в живых до 70-х годов. Вот это было. И тот самый Тайвань, малоизвестный, с которого во многом герой, увы, нашей предыдущей передачи Василий Павлович Аксенов списал «Остров Крым». Вот такой. А это был абсолютно реальный китайский остров, такой вот, который сохранял другую жизнь. Все это мы можем узнать. И спасибо большое. Александр Панцов был у нас в гостях в программе «Не так». Спасибо. Дальнейшее изучаем.
Нет, ребята, все не так, все не так. Ребята!